Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. «Я стану ночным кошмаром». Глава первая. Вера вошла в приемную, шагнула к двери кабинета Миколашевского. Молоденькая секретарша, разглядывавшая что-то на экране монитора, не повернув головы, бросила: «Он сейчас занят». Настенные часы показывали 11:01. А Веру начальник вызывал к 10. Вообще-то она могла войти к Миколашевскому и просто так. Прежняя секретарша знала об этом и никаких преград не создавала, а новая, по-видимому, еще не погрузилась с головой во все тайны управления, поэтому и не проявила к вошедшей никакого внимания. Но Вера уже стояла возле двери с табличкой. На столе секретарши запиликала компьютерная мелодия. Пасьянс разложился. Девушка откинулась на спинку кожаного кресла, вздохнула удовлетворенно, после чего посмотрела на часы. Их стрелка продвинулась еще на одно деление. Дверь в кабинете была прикрыта неплотно. Вера слышала, что Иван Севастьянович с кем-то беседует. «Начальники приходят и уходят», — говорил он. «Считай, каждый год новое руководство, а мы с тобой остаемся. Так что теперь, под любого дурака с генеральскими погонами подстраиваться? Стиль работы менять? Помнишь, один такой ежедневно приказы издавал? Типа, всем милиционерам купаться только в составе группы? Или сотруднику ГУВД, имеющему в собственности иномарку, подать заявление об увольнении? Еще велел сотрудницам носить юбки не выше середины колена». Это уже прозвучал другой голос, который показался Вере знакомым. Но с кем беседовал Миколашевский, она вспомнить не могла, хотя голос был очень знакомым. «Много хорошеньких кадров мы тогда потеряли», — вздохнул Иван Севастьянович. Секретарша поднялась из-за стола, подошла к стеллажу и стала на нем что-то искать. Хотя не столько на полку смотрела, сколько разглядывала Веру. От двери пришлось отступить, чтобы девица не подумала, будто Вера подслушивает чужие разговоры. «У него полковник Горохов», — сообщила секретарша, возвращаясь на место с пустыми руками. Похоже было, что она поднялась только для того, чтобы показать, какие у нее длинные ноги.
«Хорошая бабёнка», — произнес в кабинете голос Горохова.
«А как у нее с физической подготовкой?»
«Неутомимо»,
— ответил Иван Севастьянович.
«Я на тренажере меньше потею».
Вера напряглась. «О ком это говорят два 40-летних полковника?»
«А ты что, интерес к ней имеешь?» — спросил Миколашевский.
Горохов осторожно покашлял.
«Ну, флаг тебе в руки», — рассмеялся Миколашевский. «Мешать не буду».
«А муж у нее есть?» — поинтересовался Горохов.
«Да нет, вроде как вдова. Мужа ее в прошлом году грохнули. Правда, они уже не жили вместе. Ты должен помнить тот случай. Известным человеком был адвокат Бережной».
Вера почувствовала, как кровь прилила к лицу. В кабинете говорили о ней. Перед государственными экзаменами на юрфаке появились люди в милицейской форме. Они расположились в выделенном им кабинете, куда сотрудницы ректората загоняли парней. Со студентами беседовали и предлагали распределиться по целевому назначению в милицию, где их с распростертыми объятиями ждет светлое будущее. Почти все отказались, кроме тех, кто с самого начала решил сделать ментовскую карьеру. В основном, конечно, те, у кого отцы всю жизнь ходили в милицейской форме. Или иногородние. Но принявших предложение все равно было немного. Бережной, разумеется, отказался. Он вышел на лестничную площадку, где его ждала Вера, поцеловал ее. Сообщил, что у него встреча в коллегии адвокатов на предмет трудоустройства, и побежал вниз. На середине лестницы остановился и крикнул Инне Цыгаловой, стоявшей рядом с Верой. «Сейчас Илью трясут, а тот головой кивает. Согласится, вероятно».
«Да пускай», — ответила Инна. «А мне-то что?»
Илья был ее мужем. Вообще-то Цыгаловым был именно он, а Инна первые 3 курса носила фамилию, данную родителями — Заморина. Поженились они сразу после свадьбы Бережного и Веры. Инна приехала из провинции, снимала маленькую квартирку, переполненную хозяйской рухлядью, а после окончания университета должна была вернуться в родной городок.
Ее папа служил там председателем суда и рассчитывал на то, что дипломированная дочь продолжит семейную традицию. Но это судья Заморин думал, что его дочь должна. Инне же очень хотелось остаться в Питере. Так хотелось, что местные парни шарахались от нее. Ну, не совсем шарахались, конечно, да, только больше месяца не выдерживали, потому что Инна после ближайшего знакомства начинала говорить о браке. Илья не шарахнулся. Он вообще оказался очень выдержанным. Кстати, в милицию работать Цыгалов не пошел, хотя и кивал на собеседовании. Илья начал трудиться в малоизвестной адвокатской конторе, а поскольку специализировался на кафедре хозяйственного права, то все дни пропадал в городском арбитражном суде. Инна устроилась юрисконсультом в фирму, владеющую сетью универсамов, и не прошло и 5 лет, как стала там заместителем генерального директора по правовым вопросам. Но тогда, стоя на лестничной площадке факультетской лестницы, она об этом не могла знать. Инна посмотрела, склонившись через перила, как спускается по лестнице Женя Бережной. Смотрела так пристально, что Вере показалось, будто ее подруга выбирает, на кого бы плюнуть сверху. «И чего я за Женьку не вышла?» — задумчиво произнесла Инна. Потом посмотрела на Веру и рассмеялась. На нее не получалось обижаться. Заморина была девушкой очень веселой. А вот Илья Цыгалов улыбался редко, и становилось непонятно, как они общаются дома. Хотя никто из молодых супругов на семейную жизнь не жаловался. По коридорам факультета Инна с Ильей ходили под ручку. Вера думала, что ей повезло. Замуж выходила вроде по любви, во всяком случае, так ей тогда казалось. А может, от того, что Женька был первым парнем в ее жизни, и она боялась его потерять, а вдруг потом никого не будет? Бережные прожили вместе 7 лет, 2 года, пока учились, и 5 лет после окончания университета.